ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Итак, мы сегодня продолжаем и заканчиваем первую главу Шримад Бхагавад-гиты. Сегодня мы прочитаем стихи с 28 по 46. И закончили вчера мы на том, что Арджуна уже готов был вступить в сражение, но поскольку в сердце были какие-то определенные сомнения, некая нерешимость, нерешительность, он попросил Кришну как колесничего вывести его колесницу перед двумя армиями, поставить поближе, чтобы Арджуна мог еще раз посмотреть на тех, с кем ему предстояло сражаться. И он прекрасно это знал. И Кришна использовал этот момент для того, чтобы вот эти все невысказанные опасения и сомнения Арджуны сделать более очевидными, проявить их. И поэтому он поставил колесницу прямо напротив Бишмы и Дроны, которые были наиболее дороги сердцу Арджуны. И когда он их увидел, его материальные привязанности всплыли, и Арджуна в нерешительности начал свой разговор. Он начал немножко идти на попятную. И вот сегодняшний как раз раздел называется «Сомнения Арджуны». В разработке так у вас названы стихи 28-46 «Сомнения Арджуны». И мы сегодня разберем всю его аргументацию, все его доводы, которые он приводил в пользу того, что в битве участвовать не надо. Так это уже завязка самого, скажем, такого конфликта, который будет разрешен при помощи наставлений Бхагавад-гиты. Итак, 27 стих, последний вчерашний, я прочитаю, чтобы напомнить, как все закончилось. «Когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих друзей и родственников, сердце его преисполнило сострадание, и он сказал». Итак, мы начинаем со стиха 28-го. Что же сказал Арджуна? Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и близких в таком воинственном духе, я чувствую, как члены мои дрожат, и во рту у меня пересыхает». Итак, мы видим, каким образом Арджуну одолела некоторая слабость, и, не желая сражаться, он начинает свою аргументацию. И мы знаем из философии, что любые примеси в сознании, примеси, будь то из области кармы, то есть желание наслаждаться плодами своей деятельности, или желание гьяны, то есть желание освобождения, не помогает человеку реализовать цель своей жизни. Цель жизни человека достигается исполнением долга. Но когда есть примеси кармы или гьяны, это утягивает либо в одну, либо в другую сторону. И в данном случае у Арджуны возникли смешанные признаки. Ему хотелось и бросить все, то есть некоторое у него было желание освобождения, в то же время у него было какие-то желания, связанные с планами, может быть, чувства наслаждения, о чем мы увидим из дальнейших стихов. Одним словом, это стало тормозом на пути реализации этого плана Кришны. И первый довод, который приводит Арджуна, это довод о сострадании. Сострадание. То есть стихи 27 и 28, последний стих прошлого раздела, начальный стих этого раздела, говорят о сострадании. То есть вот Арджуна пытается говорить, что родственники, близкие в таком воинственном духе, что он сам забеспокоился и во рту у него пересыхает. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что вот это качество само по себе было проявлением не слабости Арджуны, но его мягкосердечия, характерного для чистого преданного Господа. Причем это все одновременно. Это, с одной стороны, и хорошее качество, с одной стороны, мягкосердечие, но, с другой стороны, это мягкосердечие не позволяло ему действовать, потому что как можно мягкосердечно кого-то убивать? Это невозможно сделать. То есть на поле битвы должен быть какой-то и гнев, какие-то эмоции и так далее. Негативным из этого просто невозможно ни в кого стрелять. Но это такое двойственное состояние. С одной стороны, он хороший человек, мягкое сердце, и убийство ему, с одной стороны, противно, неприятно. С другой стороны, это выступает как некий недостаток, потому что это не позволяет ему осуществить свой долг. Итак, мы видим, что вот эта вот неуверенность его, скажем, внутренняя на уровне ума, тормозит его тело, как передается вот это вот состояние тонкого тела, физическое тело. Он почувствовал такое даже недомогание. Текст 29. «Все мое тело содрогается, и волосы встают дыбом, мой лук Гандива выскальзывает из рук, и кожа пылает». То, что лук Гандива выпадает из рук Арджуны, это очень серьезный признак слабости, потому что у Арджуна однажды дал обет, что он никогда этот лук не выпустит из рук, он никогда с ним не расставался. И даже он поклялся убить любого, кто попытается как-то разлучить его с этим луком Гандива. Была даже такая история, когда он чуть не убил своего старшего брата Юдхиштхиру. Дело было так, что это уже после начала битвы, когда Карна, один из воинов противоположной стороны, ранил Юдхиштхиру, и Юдхиштхир упал без сознания, его увезли, колесничий увез его с поля боя. И когда Арджуна услышал о том, что Юдхиштхира ранен, он сразу же бросил все и поскакал в лагерь, чтобы посмотреть, что там с его старшим братом. И когда он прибыл в лагерь, Юдхиштхира уже пришел в себя, и Арджуна как раз подбежал, он говорит: «Ну что с тобой, как ты?» И Юдхиштхира говорит: «Ты уже убил Карну, ты уже отомстил за меня, за того, кто меня так поранил?» Он говорит: «Нет, я даже не в курсе вообще, что случилось». Вот. И тогда Юдхиштхира в гневе сказал: «Какой ты воин, ты тут носишь лук Гандива, зачем тебе нужен? Ты не имеешь права, мало того, что меня увезли с поля боя без сознания, еще и ты покинул поле боя сейчас. Как же там наши сражаются братья, наша армия?» Одним словом, Юдхиштхира стал очень так грозно отчитывать Арджуну, даже сказал, что это лук вообще, ты можешь луки, зачем тебе нужен, ты им не пользуешься. Вот. И когда он сказал эти слова, Арджуна чуть не убил Юдхиштхиру, потому что у него был такой обет, что он убьет любого, кто заставит, пытается отлучить его с этим луком. И только Кришна удержал его от этого действия. Итак, телесная привязанность, которая ожила в сердце Арджуны, побудила страх потерять этих родственников, потерять все эти отношения, которые рано или поздно так в любом случае исчезают. Мы знаем это, но, как правило, мы затягиваем расставание с этим материальным миром. Каждый из нас прекрасно знает философию, что любая ситуация, в которой мы находимся, сейчас рано или поздно закончится. Это наблюдаемый факт. И несмотря на то, что мы знаем, что рано или поздно придется все оставить и предаться Кришне, сами мы не спешим это делать. Как правило, это происходит, и Кришна знает эту нашу психологию, психологию студентов, которые говорят: потом, мы выучим этот урок, потом. Он знает, что студенты склонны все на последнюю ночь откладывать. Вот. И поэтому Кришна иногда ставит нас в такие ситуации, когда мы вынуждены идти на какие-то такие вот акты отречения не тогда, когда мы этого хотим. Потому что если бы Кришна нам сказал: «Ну ладно, как все можешь, так как-то сможешь, тогда и бросишь», этого не произошло никогда. То есть сами мы на это не пошли никогда. Но мы знаем, что Кришна в форме времени рано или поздно будет какие-то вещи, какие-то отношения у нас разрушать, все это будет уходить из рук. И он это делает очень, так сказать, деликатно, очень осторожно, потому что знает, что сами мы вечно будем падать, никогда на это не решимся. Точно так же он знал, что просто так Арджуна бы не вступил бы в эту битву, поэтому требовалась определенная форсированная такая ситуация. И другой момент, который нам нужно понять, это вот как состояние тонкого тела, состояние ума влияет на физическое тело. То есть его страх, его беспокойство, его неуверенность в тонком теле передались на грубом уровне, у него даже руку, этот лук выпадал из рук, и все тело дрожало, во рту пересохло. То есть такие у него были вегетативные проявления, неосознанные. Текст 30. Арджуна продолжает говорить: «Я больше не могу стоять на ногах. Я больше не владею собой, в голове у меня все путается. Я предвижу одни лишь несчастья. О Кришна, победитель демона Кеши». В этом стихе на санскрите использовано слово випаритани. Випаритани – это обозначает прямо противоположное, или все наоборот будет. Все будет наоборот, в последней четвертой строке. То есть Арджуна думал, что вследствие этой битвы что-то такое произойдет, что будет противоположно его интересам. То есть Арджуна рассматривает ситуацию с позиции своего чувственного наслаждения. Кстати, это тоже термин, который часто встречается, что-нибудь такое ЧН, кстати, чувственное наслаждение, потому что слова долгие такие, вот, чувственное наслаждение. Итак, Арджуна рассматривает ситуацию с позиции своего чувственного наслаждения, не учитывая интересов и замысла Кришны. Прочитаем комментарий, что здесь Шрила Прабхупада пишет. Арджуна был настолько охвачен тревогой, что не мог больше оставаться на поле боя. Разум его ослабел, и он не владел собой. Чрезмерная привязанность к материальному приводит человека в смятение. Бхаям двития бхини вешатах сьят. Такому страху и потере душевного равновесия подвержены те, кто попадает под влияние условий материального существования. Арджуна предвидел одни только бедствия. Он не был бы счастлив, даже одержав победу над врагом. Знаменательно значение слова «нимитта випаритани», когда человек видит лишь крушение своих надежд, он думает, почему я здесь? Каждый интересуется самим собой, своим благополучием. Никто не интересуется верховной личностью. По воле Кришны Арджуна выказывает неведение в отношении истинного назначения своей жизни, заключающегося в служении Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом, а потому испытывает материальные страдания. Арджуна полагал, что его победа в этом сражении будет для него лишь причиной скорби. Итак, Арджуна думает, что все будет наоборот. И это фактически вторая причина. Ну, это сейчас мы подойдем к ней чуть ближе. Это начинает он говорить уже о потере наслаждения, потому что каждое живое существо, в общем-то, стремится в этом мире к наслаждению. Когда этого наслаждения нет, тогда оно переживает. Итак, первый довод Арджуны, который был в стихах 27-28 изложен, это довод сострадания. Зачем сражаться против собственных родственников? Теперь он начинает постепенно подходить к другому доводу, доводу о потере наслаждения. Текст 31. Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои сородичи? Какой ценой, о Кришна, как могу я желать победы в ней, надеяться на царство и радости, которые оно мне принесет? Итак, здесь Арджуна говорит о боязни потерять наслаждение. Заметьте, он говорит, что может принести мне эта битва? То есть, что я с этого получу, одним словом, да? Что я с этого буду иметь, как рассуждают люди? Где погибнут мои сородичи, что это принесет мне, где погибнут мои сородичи. Это как я могу надеяться на радость. То есть это врожденная концепция ахаммамети. Я тело, все, что связано с ним, мое. И вечная надежда души, это, конечно же, получать ЧН, чувство наслаждения. И в данном случае Арджуна никак не может понять, в чем будет его чувство наслаждения. Причем эта концепция настолько глубоко в нашем сознании, что никто и пальцем не шевельнет, если это действие не принесет ему какой-то выгоды, какого-то чувственного наслаждения. Зачем это делать? И Арджуна сейчас рассуждает как, в общем-то, благочестивый, но материалист. Никак он этого момента не может ухватить. Тексты 32-35 вместе. «О Говинда, зачем нам царство, счастье и даже сама жизнь, если те, ради кого мы могли бы этого желать, выстроены сейчас против нас в боевом порядке на этом поле. О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дяди по матери, тести, внуки, зятья и другие родственники, готовые отдать свои жизни и состояния, стоят передо мной, как могу я желать их смерти, пусть даже в ином случае я потеряю жизнь? О ты, поддерживающий жизнь во всех твоих созданиях, я не готов сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не то что за эту землю. Какую радость принесет нам убийство сыновей Дхритараштры?» Итак, целая тирада, где, собственно говоря, Кришна Арджуна выражает этот свой второй довод про наслаждение. Мы прочитаем фрагмент комментария. Арджуна обращается к Господу Кришне как к Говинде, потому что Кришна дарует наслаждение чувствам всех живых существ и радость коровам. Называя его так, Арджуна дает понять, что он рассчитывает, что Кришна удовлетворит его собственные чувства. Но Говинда не обязан удовлетворять наши чувства. Однако же, если мы стараемся удовлетворить чувства Говинды, то тем самым удовлетворяем и наши собственные. В материальном мире каждый жаждет наслаждения и просит, чтобы Бог утолил эту жажду. Но Господь удовлетворяет чувства живых существ в соответствии с их заслугами, а не по их желаниям. Но если человек избирает другой путь, а именно, если он стремится удовлетворить чувства Говинды, не заботясь о собственных, тогда милостью Говинды исполняются все его желания. Итак, здесь, как мы поняли, Арджуна обращается к Кришне по имени Говинда, то есть тому, кто дает радость чувствам, наслаждая чувства всех. И этим он дает понять, что он тоже надеется на наслаждение определенное. И если он надеется на наслаждение, то где же оно? Он говорит, я никак не могу понять, в чем же будет наслаждение. Если мы убьем всех этих сыновей Дритараштры, разрушим всю династию, где же наслаждение? Буквально он говорит, капритисья Джанардана. А где прити? Где это наслаждение? Капритисья Джанардана. Ты поддерживаешь все живые существа, а где же наслаждение? Это мое будет. Что хорошего от этого получится? Итак, это довод или аргумент номер два. Страх потерять наслаждение. И также он называет здесь Кришну Джанардана. Джанардана один из вариантов перевода этого имени, это тот, кто поддерживает всех. Джана это люди, Дана это тот, кто дает. Джанардана тот, кто всем все дает, поддерживает всех. И как же может Джанардана, то есть тот, кто всех поддерживает, желать чьей-то гибели? Это никак не вписывается в понятие Арджуны. И Арджуна считает, что строить планы на счастье, игнорируя будущее страдания, это просто-напросто глупо. Он думает, какое может быть счастье, какая может быть победа, какое может быть наслаждение, если все это будет стоить такой крови. Он никак не может этого момента уловить. И в комментарии Шрила Прабхупада развивает одну из принципиальных идей нашей философии. Это идея о том, что же есть счастье или наслаждение для живого существа. И он описывает, что традиционная концепция ЧН, чувственного наслаждения, состоит в том, что живое существо пытается наслаждать свои чувства просто так. Вот чувство, вот объект, вот рука, вот бутылка. Видите как? Вот я наслаждаюсь. Или сейчас налью и буду наслаждаться. То есть вот это типичный вариант. Чувство, объект с объектами соединяется и все. Но Шрила Прабхупада говорит, что Говинда, то есть дающий наслаждение всем чувствам, дает это наслаждение не в связи с желанием живых существ, а в связи с заслугами. То есть человек может иметь чувства, но это не обозначает, что он имеет чувственное наслаждение в жизни. У всех есть какие-то чувства, но чувственное наслаждение есть не у каждого. И он открывает секрет, каким же образом происходит настоящее, это говорят наши организации, авторитетное чувственное наслаждение. Авторитетное чувство наслаждения. Как оно происходит? Он говорит, оно происходит через Кришну. То есть, когда я не просто открою эту бутылку и налью себе стакан, а когда я предварительно предложу Кришне. Когда я предлагаю это Кришне, и после этого я выпиваю это, вот теперь это не оскверняет меня кармой, теперь это действие само по себе. При помощи него я вспоминаю, кто есть источник воды и кто есть вкус воды. И это такая установка моего сознания удовлетворяет Кришну, поэтому я испытываю деятельность удовлетворения. Это очень тонкий механизм, который каждый преданный ответственен опробовать в своей собственной жизни. Каждый должен научиться наслаждать свои чувства в связи с Кришной. Иногда такую слышишь философию, с таким гневом и пафосом она звучит, что чувственное наслаждение захотели, негодяи, и в таком ключе разнос идет полный, всем служить, аскезов, прячься и тащить и так далее. Это философия человека, который, похоже, сам не понял этого принципа и желает того же другим. Но на самом деле суть не в том, чтобы всего себя лишить и наслаждаться своей жертвенностью, какой я великий герой, все отдал, пусть все наслаждаются, я буду страдать. Вот, и потом на моей могиле они вспомнят, какой я был великий. Нет, не в этом суть. Суть в том, чтобы уже сейчас, в этой жизни, научиться вот этому более высокому стандарту чувственного наслаждения, которое человек испытывает естественным образом, занимаясь практикой преданного служения. Когда он не думает о том, что я получу, когда он не говорит таких фраз, «Капритисья Джанардана», а что я с этого буду иметь? Когда нам будет какое-то преданное служение, ты будешь с этого иметь шанс служить. Вот все. А чувственное наслаждение в любом случае мы получаем не по желанию, а по заслугам. И когда человек опробовал эту вот идею, этот цикл взаимоотношений с Кришной, когда он понимает, что мои чувства – это просто-напросто продолжение чувств Говинды. Он господин, он Хришикеша, он Джанардан, он поддерживает все живые существа. И если просто-напросто я не жду, когда мне дадут и потом даю, а сам даю первый, тогда нет никаких проблем с получением. То есть этот принцип и есть самая суть преданного служения. Когда мы дойдем до нектара преданности, мы это более детально сформулируем. И Шрила Прабхупада здесь коротко принцип излагает. Далее, текст 36. Арджуна продолжает свою аргументацию. «Грех падет на нас за убийство сыновей Дритараштры и наших друзей. Пусть даже они и злодеи. Мы не должны этого делать. И чего мы этим достигнем, о Кришна, супруг богини удачи? И как мы можем быть счастливы, убив наших близких?» Итак, третий довод Арджуны – это страх навлечь на себя грех. Первый довод был сострадание, второй довод был наслаждение, что мы с этого получим. Третий довод был, но нас же пойдет грех, ведь это же родственники, их нельзя убивать. А Арджуна хорошо знал закон кармы, поэтому он говорил, нет, на нас пойдет грех за убийство сыновей Дхритарашты. И он думал так, если Кришна, супруг богини удачи, его имя Мадхава, вчера мы об этом говорили, то почему же он подталкивает Арджуну к делу, которое не может никакой удачи принести? Какую же удачу может принести убийство родственников? Что за такая странная постановка вопроса? И Арджуна говорит об этом с некоторым сарказмом. Он говорит, чего мы достигнем этого, Кришна? Супруг богини удачи, то есть он намекает, ты же супруг богини удачи, на что ж меня толкаешь? Какая может быть удача в убийстве членов своей семьи? То есть что за какая-то такая странная постановка? Ну, это же так просто, дхарма, и почему ты толкаешь меня на такое действие? И в комментарии Шрила Прабхупада вводит некоторые моменты, мы сейчас прочитаем его, а потом я скажу, что вы должны знать из этого комментария. Веды говорят, что существует шесть видов злодеев. Отравители, поджигатели, нападающие смертоносным оружием, крадущие имущество, завладевающие чужой землей и похитители чужих жен. Такие злодеи должны быть немедленно преданы смерти. И убивая их, человек не навлекает на себя греха. Убийство злодея вполне естественно для обычного человека. Но Арджуна имел качество святого и хотел действовать соответственно. Но такого рода святость не подобает кшатрии. Хотя человек, управляющий государством, должен отличаться святостью, ему еще не следует быть малодушным. Например, Господь Рама был настолько свят, что люди еще до сих пор стремятся жить в его царстве, Рама-раджи. Но Господь Рама никогда не проявлял малодушие. Злодей Равана похитил его жену Ситу, и Господь Рама преподал ему надлежащий урок, не имеющий другого примера в истории мира. Однако в случае с Арджуной следует принять во внимание, что это были не просто злодеи, а его дед, учителя, друзья, сыновья, внуки и так далее. Поэтому Арджуна полагал, что по отношению к ним он не должен применять таких суровых мер, которые бывают необходимы в таких случаях. Кроме того, святому рекомендуется прощать, и исследование этому предписанию казалось Арджуне гораздо важнее любых политических соображений. Арджуна полагал, что будет лучше, если он простит своих родственников на основании принципов религии и святого поведения, чем если он убьет их по политическим мотивам. И какую выгоду извлечет он из этого убийства? В конце концов, радости царства нематериальны и потому недолговечны. Так зачем же ему рисковать жизнью и вечным спасением, убивая своих родственников? Обращаясь к Кришне, Арджуна называет его Мадхава, или супруг богини удачи. Этим он хотел показать, что Кришна, как супруг богини удачи, не должен был бы побуждать его браться за дело, которое в конце концов принесет ему несчастье. Кришна, однако, никогда никому не приносит несчастья, не говоря уже о своих преданных. Итак, из этого комментария вам нужно знать шесть категорий злодеев. Вот. Это может вам где-нибудь встретиться в каком-нибудь из испытаний, типа контрольной работы. Итак, здесь говорится о том, что на самом деле это в связи с тем, что кауравы, против которых должно было начаться сражение, попадали под все шесть категорий этих злодеев. Итак, первая категория, о которой здесь говорится, это отравители. И действительно, еще в детстве Дурьотхана пытался отравить Бхиму, он подсунул ему какой-то отравленный пирог. И когда Бхима съел этот пирог, этот самый дурец, там еще было какое-то снотворное, короче говоря, он уснул, и это было на берегу реки, и Дурьотхана спящего Бхиму сплохнул в реку, чтобы он мало того, что отравился, еще и утонул, чтобы там на всякий случай постраховался. Но когда Бхима упал в реку, на него напали какие-то ядовитые змеи, которые стали его кусать. И яд этих змей вступил в какую-то непостижимую реакцию с тем ядом, который был в пироге. И, короче говоря, один яд нейтрализовал другой яд. Получилось противоядие. Вот. И когда Бхима проснулся, он обнаружил себя плывущим вниз по реке. Он вылез оттуда и живой, здоровый вернулся. Вот. Но он уже запомнил тогда, что Дурьотхана пытался его отравить. Это было. То есть уже они попадали в категорию отравителей. Второе – поджигатели. Вы знаете эту историю, что они пытались тоже извести пандавов, построив для них специально дворец по случаю празднования фестиваля, посвященного Господу Шиве. Вот. И в этом дворце из горючего материала они пытались их сжечь. Тоже попадает под категорию тех, кого не надлежит убивать без суда. Третье. Похитители царства. Обманом в игре они два раза у пандавов похищали это царство через азартную игру. Четвертое, те, кто отбирают землю, то же самое, земля с царством была, естественно, царство не в воздухе было, на земле. Пятая категория, похитители жен. Два раза их жену Драупади похищал Джаядратха. И, вернее, первый раз Джаядратха похитил Драупади, а второй раз на собрании Кауравов пытались у них отнять эту жену. И шестая категория, нападающих смертоносным оружием. В этом тоже Кауравы себя запятнали. Это произошло тогда, когда пандавы жили последний год в изгнании. Они прятались инкогнито в царстве Махараджи Вираты. И тогда Кауравы для того, чтобы их оттуда проявить, выбить, они с оружием напали. То есть по всем шести категориям Кауравы попадали в категорию тех людей, которых можно по ведическим принципам убивать без суда и следствия. И согласно Артха-шастре, то есть этим правилам политического поведения, они подлежали смерти. Но Артха-шастра — это не единственное писание, есть еще Дхарма-шастры. Дхарма-шастры — это писание более высокого уровня. И под Дхарма-шастрам, которые стоят выше, их не нужно было убивать, потому что они были родственники. То есть есть какие-то определенные оговорки. Есть закон, есть всякие поправки к закону. То есть по одним принципам они подлежали наказанию, по другим нет. И Арджуна был высокообразованным человеком, он знал и Артха-шастры, и Дхарма-шастры, и он понимал, что убивать их в действительности не следует. И он считал это грехом. Итак, третий довод Арджуны – это боязнь навлечь грех. Или, как у вас в разработке написано, святость и отвращение к греху. То есть на странице 3, кажется, разработка, вот все это написано. Доводы Арджуны. Сострадание, наслаждение, святость, отвращение к греху. Читаем дальше. Стихи 37-38. Арджуна продолжает свою речь. «О Джанардана, пусть эти люди, ослепленные жадностью, не видят никакого греха в том, чтобы убивать членов своей семьи или враждовать с друзьями. Но почему же мы, осознающие, что уничтожение семьи есть преступление, должны увлекаться в подобный грех?» Так Арджуна задает такой риторический вопрос. Прочитаем комментарий. «Для кшатрия недопустимо не принять вызов в сражении или игре. То есть Арджуна не мог отказаться от боя, так как был вызван на него стороной Дурьотханы. Но Арджуна считает, что противоположная сторона должна быть просто ослепла и не видит последствий подобного вызова, тогда как он, Арджуна, предвидит их и не может принять вызов. Обязательства в действительности не могут связывать человека, если они влекут за собой беды и несчастья. Взвесив все эти доводы за и против, Арджуна решил отказаться от сражения». Это довольно интересная установка в ведах. Когда человек дает, с одной стороны, какие-то определенные обещания или навлекается в определенные обязательства, с одной стороны, он должен их выполнять. Но с другой стороны, если последствия этого исполнения будут очень тяжелыми, он может отказаться от этого. Это ситуация примерно похоже на то, что описано в 8-й песне Шримад Бхагаватам. Это история, когда Бали Махарадж пообещал Господу Вамана Деви, который пришел в облике такого брахмачари, брахмана брахмачари, пообещал ему небольшой клочок земли размером всего в 3 шага. И когда Шукрачария, учитель Бали, догадался, кто такой стоит перед ним, что это был просто Вишну в облике этого маленького брахмана, который пришел у него отобрать все, он сказал, Бали, не давай ему ничего. Он сказал, ну ведь я же пообещал, я царь, он брахман, я должен подавать ему. И тогда Шукрачария стал ему говорить на основе вет. Он говорит, да, с одной стороны, ты дал определенное обещание, но есть некоторые оговорки в Писании, которые говорят, в каких случаях обещание можно не соблюдать. В данном случае, он говорит, если вследствие этого обещания будут очень какие-то большие потери, невосполнимые, а не будут, он говорит, у тебя все, ты останешься вообще гол как сокол. И поскольку последствия будут такие тяжелые, ты можешь отказаться от своего обещания. Он приводил другие доводы, он говорит, что ты перед своим обещанием не произносил слово «Ом», поэтому тоже как бы так еще это не освящено это обещание и так далее. То есть, если последствия непредсказуемы, вы можете что-нибудь кому-нибудь пообещать, но потом вдруг выяснилось, что если вы последуете этому, то весь мир вообще в тартарары полетит. Тогда вы говорите, извините, я беру свое обещание обратно, и в этом нет большого греха. И поэтому, с одной стороны, смотрите, кшатрия, если ему кидают перчатку, вызов он не может отказаться. Он не может отказаться, он должен принять. Сержант должен принять вызов. И это уже неоднократно было. Он участвовал в многих поединках до этого. Но теперь он думает, я должен принять вызов, но последствия будут ужасны. Последствия будут разрушительны очень. Поэтому я не должен принимать это. То есть он уже мыслит глубже, дальше, не просто в гуне страсти. А, мне бросили вызов, мне дали пощечину, я тоже должен дать такое реактивное поведение. Но он, как человек глубокомыслящий, дальновидный, думает, я должен принять, но последствия будут таковы, что лучше пусть пострадает моя честь. Лучше пускай сочтут меня трусом, что я уклонился от битвы, чем такие будут большие невосполнимые потери для всего общества. И в этом стихе опять Арджуна называет Кришну этим именем Джанардана. Как я говорил, первый вариант перевода этого имени Джанар – это человек Дана, то есть тот, кто дает все людям, поддерживает, поддерживающий все живое. А второй вариант перевода имени Джанардана – это убивающие все живые существа Джана Ардана. Джана Ардана – то есть тот, кто убивает все живые существа, потому что Кришна действительно в форме времени всех убивает. И вторым значением этого слова Арджуна намекает на то, что если Кришна хочет, то пусть он сам всех убьет, а Арджуна останется чистеньким. То есть, тоже манипулируя санскритом, Арджуна намекает на то, что раз уж Кришна и так всех убивает в форме времени, вот давай ты убивай сам, я не хочу убивать, это мои родственники. И Арджуна не считает еще такой интересный момент, что если Кауравы совершили какой-то грех, готовы на убийство, то пандавы обязательно тоже должны реагировать таким же образом. Это детский сад. Кто-то там вам куличик растоптал ваш, и я тоже. А он первый начал. И вот такая вот детская игра. Вот в конце концов, кто-то должен оказаться умнее и выйти из игры. Потому что если так и будет все продолжаться, то это пощечина за пощечиной будет идти, и никогда ничего не закончится. Такой закон кармы. И, как правило, когда кто-то что-то сделал, спрашивают, почему так сделал? А вот мне так сказали. То есть один человек что-то сказал, другой ответил. Реакция, реактивное поведение. И Арджуна в данном случае, как это сейчас модно говорить, проявляет такую проактивную парадигму. То есть он стоит выше этой реактивности. Да, он стоит выше этой реактивности, и он не думает, что там меня кто-то оскорбил, что-то отобрал, что я обязан так же реагировать. Почему я так обязан реагировать? То есть он не поддается на провокацию. Чувствуете, что его сознание выше порядком. Он не как какой-то ребенок. Мне дали, значит, я должен дать. Нет, он стоит выше этого. И это уже указывает на некоторое качество его сознания. И он воспринимает ситуацию в данном случае достаточно дальновидно. Текст 39. Сразу, что? Какое слово?
Картина выше чего?
Читайте журнал «Восточный базар». Текст 39. «С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции, и таким образом оставшиеся члены семьи впадают в безверие». комментарий. В системе Варнашрама, кстати, Игорь, слово Варнашрама тоже хорошо сокращается в ВАД. ВАД, тоже часто встречается. ВАД, Варнашрама. Варнашрама-дхарма. В системе Варнашрама существует много религиозных традиций, помогающих правильному воспитанию членов семьи и обретению ими духовных ценностей. Старшие члены семьи ответственны за этот процесс очищения, начинающийся с рождения, продолжающийся до самой смерти. Но со смертью старших членов семейства могут прерваться семейные традиции очищения, и у оставшихся более молодых членов семьи могут развиться безбожные привычки, и таким образом они утратят надежду на духовное спасение. Поэтому ни в коем случае нельзя убивать старших членов семьи. Итак, в этом стихе уже начинает звучать четвертый довод Арджуны. Почему не нужно вступать в битву? Это разрушение династии. Четвертый довод Арджуны – разрушение династии. Первый был сострадание, это наши родственники, нельзя убивать. Второе – это потеря наслаждения, что мы с этого обретем. Третий был – это грех, боязнь греха, мы навлечем на себя страшный грех. Четвертый довод – это разрушение династии. Арджуна понимал, что в этой битве погибнут многие главы семейств, ответственные личности, мужчины, которые являются носителями и держателями традиций. И когда они погибнут, естественно, семьи останутся неполноценными, половинчатыми. И женщины подумают, наши мужчины действовали нерелигиозно, значит, и мы можем также действовать. То есть это начало разрушения семьи. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что для поддержания чистоты семьи очень важна вот эта вот традиция очищения. Он говорит, процесс очищения, который начинается с рождения, продолжается до самой смерти. Это так называемая серия самскар, определенных ритуалов, которые сопровождают человека еще до рождения его, гарбадхана самскара, рождение, всякие разные наречения именем, первое подрезание волос и так далее, первое кормление грубой пищей, самскары виваха, прочие, и в конце концов антиэштикрия, то есть последний уже погребальный обряд, когда люди провожают эту душу, давая ей все благословения. И вот эти самскары сами по себе призваны исправить менталитет человека, потому что все проблемы жизни наши проистекают из-за того, что умы или тонкие тела людей изуродованы неправильной жизнью в прошлом. Это откладывает определенные отпечатки на нашем тонком теле, на уме, которые называются самскары, негативные самскары. И при помощи определенных религиозных ритуалов эти негативные самскары могут быть исправлены. Как, например, если человек наступил в какую-то грязь, мягкий какой-то грунт, там остается отпечаток его подошвы, рисунок. И он так и будет. Но если мы сверху наступим еще чем-нибудь таким более тяжелым, то мы затопчем этот первый след. И вот эти вот негативные самскары, отпечатки, которые в форме определенных желаний, как русло рек, и поэтому они в нашем уме находятся, и поэтому наши желания, мысли уже текут по проложенному руслу. Это называется стереотип мышления, стереотип желаний, стереотип поведения. Это и есть самскары, негативные самскары. Почему человек, например, даже что-то понимает, но не может ничего с собой поделать, как Кришна скажет в третьей главе. Даже знающий не способен изменить свою природу, даже не знающий ничего не может, даже не знающий не может ничего поделать со своей природой. И природа — это и есть конфигурация самскар, которая находится в нашем мире. Так вот, это система самскар, которая является обязательным атрибутом религиозной семейной жизни, это как раз то, что и призвано изменить вот эту вот анатомию тонкого тела и позволить нашим желаниям, нашим мыслям течь в нужном направлении. Одной из таких важных самскар, мы знаем, является дикша, инициация, которая при условии авторитетности гуру и при условии готовности ученика как раз дает нужный эффект. Желание человека начинает двигаться не в сторону чувства наслаждения, а в сторону служения Кришне. В этом эффект этой самскары, если человек подготовлен к ней. И Арджуна говорит о том, что если сейчас мы уничтожим старших членов семьи, которые как раз ответственны за сохранение этой вот чистоты, то это приведет к определенному вырождению семьи. текст 40-й. Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщины, потомок Вришни, приводит к нежеланному потомству. Комментарий. Благочестивые люди – основной источник мира, процветания и духовного прогресса в жизни человеческого общества. Религиозные принципы Варнашрама составлены с таким расчетом, чтобы для общего духовного прогресса государства и общества преобладало благочестивое население. А это зависит от целомудрия и верности его женщин. Как дети склонны легко поддаваться обману, так и женщины склонны к падению. Поэтому и дети, и женщины требуют покровительства со стороны старших членов семьи. Будучи заняты разнообразной благочестивой деятельностью, женщины не впадут в прелюбодеяние. Согласно Чинаки Пандиту, женщины в основном не очень умны и потому не заслуживают доверия. И так они должны быть постоянно заняты в семье исполнением разнообразных религиозных обрядов в соответствии с семейными традициями. Таким образом, их целомудрие и преданность приведут к рождению добродетельного потомства, пригодного для участия в системе Варнашрама. Естественно, что если система Варнашрама Дхарма разрушается, женщины получают свободу действий, общение с мужчинами, что и приводит к прелюбодеянию и риску появления нежеланного потомства. Безответственные мужчины также провоцируют прелюбодеяние, и нежеланные дети наводняют общество, раздираемое на части войнами и эпидемиями. Итак, в этом кратком комментарии Шрила Прабхупада дает очень важные идеи, где он показывает эту вот схему зависимости, что от чего зависит, что основа процветания общества состоит в качестве людей. Если нормальные люди, нет проблем. Если мы пытаемся понять, в чем проблема общества, то мы видим, что проблема в том, что люди некачественные. Некачественные люди создают некачественную жизнь, вполне естественно. Вот. А что такое, что в человеке является наиболее важным? Его сознание. Некачественный человек с некачественным сознанием. Почему некачественное сознание? Одной из причин является неудачное рождение. Это одна, не всегда такая главная причина, но одна из причин. И вот здесь Арджуна проявляет как царь, как дальновидный политик, как человек, который заботится о порядке в обществе, он проявляет заботу об этом вопросе. И он говорит, что смотри, Кришна, мы убиваем старших членов семьи, сейчас этих всех мужей, этих великих воинов, их семьи остаются неполными. Теперь и женщины, их жены, сестры, дочери остаются без должного контроля. И Прабхупада немножечко в комментарии открывает природу женщин, матери не должны обижаться. Так оно и есть, что женщина требует определенного контроля, разумного контроля со стороны мужчины. Так все устроено в мире, таков закон. И когда этот контроль ослаблен, религиозный контроль, или его нет, то у женщин есть тенденция легко отклоняться от этих религиозных принципов, как правило. Возможно, конечно, исключение, но здесь берется общее правило. И вследствие этого, возможно, как раз вот это вот нежеланное потомство, которое уже лишено правильных самскар, лишено правильного воспитания, и они потом создают вот эти вот всякие разные беспокойства в обществе. И в этом стихе еще Арджуна называет Кришну Варшния. Варшния обозначает потомок Вришни. То есть он намекает на то, что ведь, дорогой мой Кришна, погибнет не только моя династия, ведь династия Вришни тоже участвует, то есть твоя династия тоже погибнет. Каково будет тебе? Подумай. Ты сейчас толкаешь меня на эту битву, но ведь ты тоже член династии. И армия Яду, династия Вришни тоже участвует в битве. Поэтому ты тоже потеряешь своих родственников. Каково будет тебе? То есть он намекает на то, что Кришна тоже к определенной династии принадлежит. Текст 41. Рост числа нежеланных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как подношение им воды и пищи полностью прекращается. Комментарий. Ведические традиции, касающиеся деятельности, совершаемой ради материальных благ, предписывают периодически приносить жертву, пищу и воду предкам всей семьи. Эти подношения совершают и через поклонение Вишну. Так как прием в пищу остатков еды, предложенной Вишну, освобождает человека от последствий всех его греховных поступков. Случается, что предки терпят страдания из-за своих прошлых грехи, а иногда некоторые из них даже не могут обрести грубое материальное тело и вынуждены пребывать в тонком теле в виде привидений. Но если потомки предлагают предкам просадам, пищу, поднесенную сначала Вишну, они получают освобождение от существования в виде духов или иных форм страданий. Оказание такой помощи предкам является семейной традицией. Тот, кто не живет жизнью, полностью посвященной Господу, обязан совершать эти ритуалы. Тому же, кто отдал себя преданному служению Кришне, не требуется этого делать, так как ему дано избавлять сотни и тысячи предков от всех видов страданий благодаря тому, что он служит Господу. В Бхагаватам утверждается следующее. Деварши бутаптан ринам питринам накинкаранаям риничараджан сарватманая шаранам шараньям готовмукундам парихритья картам. Тот, кто нашел приют лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто, отбросив обязанности любого рода, вступил на этот путь со всей серьезностью, больше ничего уже не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни членам семьи, ни предкам и всему человечеству. Преданный, преданно служащий Верховной Божественной Личности, тем самым исполняет и все остальные обязанности. Итак, в этом стихе Арджуна вскрывает интересную связь предки-потомки. Предки-потомки. И согласно ведической концепции устройства космоса, есть такая планета, которая называется Питрилока, на которой живут питы или питри, то есть это предки династии или благочестивые какие-то ушедшие дедушки-прадедушки, бабушки-прабабушки. И существует связь, кармическая связь поколений, то есть людей, которые, может быть, не достигли чистой преданности, но живут благочестивой жизнью. Эта связь заключается в том, что потомки, оставшиеся на Земле, совершают так называемую шрадху, или церемонию поминовения усопших, или называют пинда еще, когда они совершают какую-то определенную церемонию проводят, вот, и потом просад или пищу, эту предложенную Вишну, предлагают своим предкам. Вот, благодаря этому их потомки, если они хотят, могут оставаться достаточно долго на этой планете Питрилок, она считается райской планетой. То есть это своего рода так, скажем, дети послали своих стариков на пансион отдыхать и платят за них регулярно. Денежки оплачивают, и благодаря этому они там отдыхают, грубо говоря. Когда дети перестают переводы делать, то есть совершать эту церемонию, на счету этих предков все заканчивается, и говорят, за вас не оплачено, значит, вы, пожалуйста, отсюда освободите помещение. Вот. И в ведические времена это все было достаточно строго. В Махабхарате есть такая история даже, когда он собирался оставлять свое тело по собственному желанию, причем вдруг он где-то в лесу увидел каких-то двух таких человечков маленьких, которые свисали кверх ногами с какой-то ветки и жалобно плакали. Он уходит, говорит, а кто такие? Он говорит, а мы твои предки. Он так удивился, говорит, а что с вами такое, почему в таком жалком положении? Они сказали, а все дело в том, что ты брахмачари, ты не оставил после себя потомства, детей, поэтому, ну, если ты сейчас уйдешь, представься на райские планеты, не оставив потомства, кто будет совершать шрадху, кто будет нам денежки платить за то, чтобы на райской планете? И говорит, поэтому мы тебя не благословляем уходить на сваргу. Ты сначала оставь потомство, а потом дуй на сваргу, чтобы преемственность поколений оставалась, потому что эта связь была очень и очень четкой. И этот брахмачари, что же он там, я не помню, такое сделал, там есть разные версии, их много на самом деле, этих вот вариантов историй. Вот, одна из историй была в том, что... нет, это что-то я уже перепутал, короче говоря. Одним словом, он в теле птички какой-то там воплотился, какого-то воробья, вот, оставил... не хотел он... по-людски все эти дела делать, ему все это было страшно скучно. Вот, человеческая жизнь казалась такой проблематичной. И он в форме воробья решил потомство оставить, там какой-то вывел выводок, вот, и посчитал, что все нормально, улетел. Вот. Но я сейчас не буду в детали, там есть разные варианты, что Кришмиша Прабу сказал, там тоже такие вот варианты про Гастимуни и так далее. Вот. Но самая главная идея стоит в том, что вот это вот. Связь поколений и потомков всегда жива по ведическим понятиям, и она должна существовать. Если только потомки прекращают совершать шрадху, то сразу же у предков проблемы. А если у предков проблемы, то они могут проклясть. Вот. И это называется прета-шапа, то есть проклятие предков, которое передается, как правило. Если предки прокляли потомков, то потомкам будет довольно-таки сложно жить. И потомки, зная это, старались традиции следовать. И вот Арджуна намекает на то, что нельзя этого делать, потому что если мы сейчас убьем старших членов семьи, то женщины впадут в прелюбодеяние, появится варна-санкара, нежеланное потомство, которое не будет совершать шрадху, но не будет совершать ритуалы по своим предкам. И таким образом и предки падут вниз с этой райской планеты Петрилоки, и в общем все развалится, весь порядок будет нарушен в космосе. То есть смотрите, как глобально мыслит Арджуна, то есть как царь, как политик, как управленец своего рода, при этом обладающий знанием, он мыслит в таком общественном и даже вселенском масштабе, зная, какие силы с кем как связаны. И одна из проблем нашего общества, это как раз, как я говорил, некачественные люди, носители сознания, дефицит качественных людей, потому что, с одной стороны, люди говорят, безработица, с другой стороны, всем нужны специалисты. Специалисты нужны всегда. Причем не просто специалисты, а без вредных привычек, ответственные и так далее. То есть что нужно? Нужны люди в гуне благости. Люди могут даже не знать таких слов, гуна благости и так далее. Но судя по тому, что они хотят, без вредных привычек, ответственные, образованные, культурные и так далее, они называют просто гуну благости другими терминами. То есть нам нужны люди в гуне благости, они говорят. Вот таких мы всегда берем. А какие они нужны? Среди кого безработица? Среди алкашей безработица, которые работать не умеют, а среди них точно безработица. А если есть настоящие специалисты, среди них безработицы никакой нет. Они всегда пределе. Итак, мы видим сейчас реально на практике, что вследствие деградации мужчин, очень многих женщины, естественно, не хотят им подчиняться, они выходят из-под контроля, говорят, зачем нам такие мужья, защитите нас от таких мужей. То есть, по идее, муж должен защищать жену, а жены сами говорят, от такого мужа надо защищаться, потому что что угодно может сделать. И дети, которые у них получаются, как правило, тоже какие-то, так сказать, слово самскара они ни в каком страшном сне даже не слышали, вот понятия такого у них нет. И поэтому большая часть всего того, что рождается, это личности, которые в прошлых жизнях были какими-то, не знаю, там, духами-привидениями, и по милости Господа Шивы, в тех местах, где занимаются незаконным сексом, они получают свои тела. И поскольку такое население в Кали-Югу возрастает, то Кали-Юга — это эпоха конфликтов, это эпоха с высокой преступностью, потому что большинство людей — это, по сути дела, всякие духи, призраки, привидения, которые получили тела. И, естественно, они устраивают такой беспредел. И Арджуна, предвидя эти вещи, конечно же, не хочет этого. Так, текст 42. «Из-за злых деяний тех, кто разрушает семейные традиции, забываются принципы, на которых зиждется благополучие и гармония семьи и нации». Комментарий. «Принципы управления семьей и обществом, известные системе Варнашрама-дхарма или Санатана-дхарма, направлены на то, чтобы позволить человеку достичь конечного спасения. Нарушение традиций системы Санатана-дхарма безответственными правителями приводит к хаосу в обществе, вследствие чего люди забывают, что цель их жизни есть Вишну. Такие правители слепы, и люди, следующие за ними, непременно будут ввергнуты в хаос». Итак, если семья сама по себе как ячейка общества непрочная, то все общество тоже непрочное. Если семья — это клетка общества, и клетка больна, то как может быть здоровое тело, состоящее из больных клеток? Это абсурд. Представьте себе, наше тело состоит из клеток. Если каждая клетка больна, как может быть тело здорово? Если мы разберемся, то мы увидим, что большинство семей, так называемых, не являются, конечно же, образцами культуры, не то что духовные, даже материальные. Когда большая часть семей или распадается, или они неблагополучны по тем или иным причинам. И естественно, что дети, которые там растут, они не получают нормального воспитания, никаких самскара, они получают все негативные впечатления. Вот, и они становятся нашим так называемым светлым будущим, все дети. Вот, и Арджуна прекрасно видит все эти вещи, зная все эти законы развития, очень волновался, поэтому вот этого... Четвертый довод разрушения династии является очень и очень серьезным. Итак, все эти семьи, все эти клетки общества больны. Почему? Потому что в центре этой клетки нет Кришны, нет Бога. И поскольку семьи не являются ашрамами, то есть они не являются местами поклонения, то они являются местами, где каждый ведет борьбу за свое чувство наслаждения, где каждый пытается отстаивать свою позицию, кто в доме хозяин, кто распоряжается деньгами, кто здесь диктует политику. Вот в основном главные такие темы семейных обсуждений. Если бы люди были вайшнавами, и в центре своих семей, ашрамов, было бы поклонение Кришне, тогда понятно, кто в доме хозяин. Кришна в доме хозяин, мы являемся его слугами, и несмотря на какие-то там свои различия и так далее, присутствие Кришны контролирует наши чувства, нет особенных проблем. Какие-то проблемы есть всегда, потому что материальная жизнь – материальная жизнь, но если Кришна в центре, тогда эти вещи как-то контролируются, как при открытом алтаре. Алтарь открыт, все, наше чувство контролируется. Пока Бог у нас перед глазами, даже что-то такое происходит, мы говорим, ну да, перед глазами Бога мы все делаем, как это все контролируется. Но когда Бога нет, наступает беспредел. Я сам Бог, я сам выхожу на сцену, начинаю петь свою Бхагавадгиту, свою божественную песню. Я Бог, я здесь диктую политику. Вот. И вследствие вот этого отсутствия Бога в центре, как раз и наступает эта вот болезнь, так называемая, семейная. И когда большинство семей поражено этим атеизмом, вот, и общество все поражено, то мы видим как раз те самые общественные проблемы, которые в нашем обществе и имеются. Текст 43. «О Кришна, ты поддерживающий жизнь всего человечества, я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушает семейные традиции, навеки ввергаются в ад». Итак, Арджуна завершает эту тираду, завершает этот аргумент по поводу разрушения династии. И причем он так интересно говорит «бхаватите анушушрума». То есть это не просто мое личное мнение, а это я слышал из авторитетных источников. То есть Арджуна в данном случае не просто свое мнение выражает, а какой-то там основанной сентиментальности. Я не хочу сражаться, поэтому вот Кришну давай не будем. А он говорит, это все авторитетное знание, полученное из надежных источников. Анушушрума, услышанное из вед от разумных людей. То есть здесь Арджуна как бы так подтверждает свои слова ссылкой на духовную традицию. Текст 44. «Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех, движимый желанием насладиться радостями царствования, мы полны решимости убить наших близких». Комментарий. «Движимый эгоистичными побуждениями, человек может пойти на такое греховное дело, как убийство собственного брата, отца или матери. Тому много примеров мировой истории. Но Арджуна, будучи безгрешным преданным Господа, всегда придерживался высоких моральных принципов, потому он старался избежать подобных действий». И интересно, как Арджуна строит эту фразу. Он говорит, увы, как странно, ведь ты Бог, а я царь. То есть, по идее, и Бог, и царь должны защищать людей, должны защищать царство, поддерживать гармонию, порядок. Он говорит, а мы стремимся его уничтожить. Говорит, как странно. Ты Бог, а я царь, и мы должны делать все наоборот, мы должны защищать, а ты толкаешь меня на это странное убийство. То есть Арджуна никак этого вот противоречия не может уловить. Как же это всеблагой Господь, который, в общем-то, должен поддерживать живые существа, должен поддерживать гармонию, толкает Арджуну на такое страшное действие. Текст 45. «Лучше мне безоружному быть убитым сыновьями Дритараштры, не сопротивляясь». Комментарий. «Согласно правилам ведения боя, принятым у кшатриев, нельзя нападать на безоружного, не желающего сражаться врага. Арджуна решил, что он не станет сражаться, даже если на него беззащитного нападут враги, не принимая во внимание, как велико было желание биться у противоположной стороны. Это происходит вследствие великой доброты Арджуны, признака его горячей преданности Господу». Итак, в этом 45 стихе Арджуна делает свои интересные выводы. первая мысль, которая здесь у него проходит, это то, что если он, Арджуна, откажется от боя и покинет это место, то он потеряет положение кшатрия, потому что кшатрий, воин, не должен отказываться от битвы. И ему придется жить подаянием. Но для кшатрия это немыслимо. Итак, первая половина его мысли. Значит, от боя я отказываюсь, это меня не устраивает, потому что условия ужасные. И он привел свои четыре довода: сострадание, наслаждение, отвращение к греху и разрушение династии, чего же больше. То есть однозначно он понимает, что он участвовать в битве не может, но в этом случае он теряет положение воина, царя. Как же жить? Как же дальше жить? Все, что остается ему, это жить подаянием. Но для кшатрия жить подаянием невозможно. Поэтому мысль его продолжается. Второй ее аспект. Он говорит: лучше мне умереть безоружному от их руки, но я их убивать не буду. Итак, лучше мне умереть безоружному от их руки, но сам убивать не буду. Выжить другой дхармой Арджуна не может. Все, что он может, это сражаться. Больше ни на что он не годен. И здесь нужно понять, какая психология им движет. У кшатрия достаточно своеобразная психология. Кшатрия — это человек, который никогда ничего ни у кого не будет просить. Среди кшатриев есть определенные порядки, правила. И в частности, одним из них является то, что кшатрия — это тот, кто, в общем-то, берет все силой. Есть такая история в Махабхарате о том, как когда пандавы были в изгнании, в лесу, однажды Бхима с Драупади, где-то они там гуляли возле реки, в лесу, и увидели, как очень красивый лотос плывет по течению, большой такой цветок. Бхима достал его из воды и подарил Драупади. Она говорит: откуда, интересно, этот лотос приплыл? Она говорит: давай, Бхима, может быть, ты пойдешь погуляешься, прогуляешься куда-нибудь и найдешь это место, откуда приплыл этот лотос, и соберешь этот букет, я хочу преподнести Юдхиштхире, Махараджу Юдхиштхире. И Бхима побежал вверх по реке, и очень скоро он добрался до озера, из которого эта река вытекала. На этом озере росло огромное количество лотосов, но это озеро охраняли якши. Это такие существа необычные, хранители сокровищ. И когда Бхима полез в воду за этими лотосами, якши сказали ему: это озеро принадлежит Кувере, это мы здесь охранники, и чтобы эти цветы сорвать, ты должен сначала спросить разрешение у Куверы. Бхима сказал: я воин, я не обязан спрашивать никакого разрешения, я беру все силой, таков мой принцип. Вот. И когда эти якши на него напали, он их всех там порешил на месте, без разговоров. Собрал все эти лотосы и притащил Драупаде целую охапку. То есть сама психология кшатрия такова, что он не может просить, он не может так вот смиренно, как брахман, кому-то подойти и так далее. И поэтому Арджуна сказал, что убивать братьев, гуру и деда я не смогу. Однозначно, это против моих принципов. Участвовать в битве я не смогу. Жить нищенством тоже не смогу. Поэтому пусть лучше убьют меня. Хотя он прекрасно знал, что безоружных не убивают. Итак, смотрите, он вступить в битву не мог. Это противоречило его принципу. Не хотел убивать родственника. Жить другой дхармой, дхармой другой варны, он тоже не мог просить подаяния. Он думал, может быть, меня убьют безоружного, но он прекрасно понимал, что это тоже не произойдет. То есть фактически Арджуна не видел вообще никакого выхода из этой ситуации. Его просто не было. Выхода с материальной позиции действительно не было. Он был в полностью безвыходном положении. Единственный выход из ситуации был каков? Через возвышение сознания. И как раз ради этого Кришна со второй главы начнет рассказывать Бхагавад-гиту, чтобы ту же самую ситуацию, на которую Арджуна смотрел, хотя и благочестивыми, но материальными глазами, чтобы теперь Арджуна увидел ее в духовном свете. А с материальной точки зрения он совершенно запутался, и никакого выхода реально не было. И поэтому он в таком состоянии конфуза, полного смятения был.
Первое, убить братьев не мог, гуру и деда. Второе, подаяние других кармы не мог.
Тоже не мог, третьего нет. То, что он думал, тогда пусть лучше меня убьют. Пусть лучше меня убьют. Но он знал, что безоружно убивать не будут. И поэтому, фактически, как бы ни мыслил Арджуна, выяснялось, что материальный выход из ситуации просто не существует. Вот. Но в данном состоянии иллюзии и таких возбужденных чувств он забыл о том, что выход из такой ситуации духовный, духовное измерение. Как сказал Альберт Эйнштейн, что из любой ситуации любая проблема решается только тогда, когда человек поднимает свое сознание, то есть решается не на том уровне, на котором она создана, а на более высоком. Проблема создается на определенном уровне сознания. И решается она не на этом уровне сознания, на котором она создана, а на более высоком. Вот. И когда человек с другим сознанием, из другой гуны, с другой позиции, более высокой, смотрит на ситуацию, тогда все это в другом виде предстает. И заключительный 46-й текст. Санджая сказал, теперь Санджая опять включается в повествование. Произнеся эти слова, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, преисполненный горя. Итак, смотрите, Арджуна шастры цитировал, благородные идеалы защищал, но от страданий избавиться не мог. То есть, смотрите, он в совершенстве применял какие-то аргументы, которые изложены в артха-шастрах, дхарма-шастрах. Он знал Писание, он не был глупым человеком. Но тем не менее, он весь его процесс мыследеятельности проходил в материальной сфере. Пускай даже и в благостном состоянии, где-то оттуда он смотрел на все эти вещи. Итак, все эти аргументы, все это понимание не помогло Арджуне избавиться от страданий. И теперь мы начинаем понимать, почему эта глава называется Арджуна Вишада Йога, скорбь Арджуны. То есть заканчивается все скорбью, выхода нет, безвыходная ситуация, ничего. Весь его разум, весь его опыт жизни никак не помогал ему понять, что же нужно делать. Вот. Нужно было возвысить сознание, но он не мог этого сделать без Кришны, без учителя, так как сейчас Арджуной овладела мирская привязанность к родственникам. То есть он попал такую вот петлю безвыходного положения, как он не мыслил, как он там не пытался кумекать, что-то такое найти себе, он не мог найти этого выхода. И в одном из комментариев ко второй главе Ашила Прабхупада так и скажет, что никакой разум мирской не способен найти решение мирским проблемам, потому что они цепляются одна за другую, и это бесконечная такая вот ловушка, оказывается. И поэтому выход из этой ситуации через шаг наверх, духовное измерение. Оттуда это все воспринимается уже совершенно иначе. И на этом заканчивается первая глава. Сейчас мы прочитаем для закрепления по Гитамрите уже целостную, чтобы у вас была полная картина этой главы. И сразу я хочу сказать, что Гитамрита так построена, что здесь может быть некоторые вставлены идеи. Не идеи, а какие-то связующие такие предложения, которых вы не найдете в Бхагавадгите. Вот, тем не менее, это сделано специально для того, чтобы было такое целостное повествование. Итак, слушайте внимательно, все ручки можно отложить. Сейчас мы создаем единую целостную картину первой главы. Дхритараштра обращается. «О Санджая, что было после того, как мои сыновья и сыновья Панду, горя нетерпением вступить в бой, собрались на священном поле Курукшетра. Санджая, твой сын Дурьотхана, окинув взглядом развернутую в боевом порядке армию сыновей Панду, подошел к Дроначарье и сказал: «Посмотри, учитель, на огромную армию пандавов, которую с таким искусством построил сын Друпады, один из твоих самых способных учеников. В ней много отважных лучников, не менее грозных в бою, чем Бхима и Арджуна. Среди них Юдхана, Вирата, Друпада и другие герои. Риштакету, Чикитана, Кашираджа, Куруджит, Кунти Боджа, Шайбе, Юдхаманию, Тамауджа, сын Субхадры, сыновья Драупади. И все эти могучие воины прекрасно умеют сражаться на колеснице. А теперь, о лучший из брахманов, я назову тебе именно тех, кто поведет в бой мои войска. Это такие знаменитые, не знающие поражения воин, как ты и Бхишма, а также Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и Буришрава. Есть в нашей армии и много других героев, готовых отдать за меня жизнь. Все они превосходно вооружены и искусны в ратном деле. Каждый из наших военачальников прикрывая стратегические важные позиции, должен всеми силами поддержать старого Бхишму, Санджая. В это время Бхишма громко затрубил в раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердца Дурьотхан. Бхишма, мысленно. Я буду честно исполнять свой долг, а чем закончится эта битва, это как решит Господь. Теперь, когда я протрубил свою раковину, Кришна в ответ протрубит свою, звук которой я также жажду услышать. Санджая. После этого, создавая громоподобный гул, разом зазвучали все раковины, барабаны, трубы, горны и рожки. На другой стороне Кришна и Арджуна, стоя на огромной колеснице, запряженной белоснежными лошадьми, затрубили в божественные раковины. Кришна затрубил свою раковину, именуемую Панча-Джани, Арджуна в свою, Девадату, Абхима в свою, наводящую ужас, раковину Паундру. Махараджа Юдхиштхира затрубил в раковину Ананта-Виджая. Накула и Сахадева затрубили свои раковины Сугоши и Мани Пушпаку. Великий лучник, царь Каши, могучий Шикханди, Триштадюмна, Вирата, непобедимые Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади и другие воины также затрубили свои раковины. Оглушительные звуки этих раковин сотрясли небо и землю и заставили содрогнуться сердца твоих сыновей, о царь. Затем Арджуна, над колесницей которого развивался флаг с изображением Ханумана, поднял руку и приготовился было стрелять. Но взглянув на своих противников, построившихся в боевые колонны, просил Кришну: «Выведи, пожалуйста, мою колесницу вперед и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, с кем мне предстоит сражаться в этой великой битве». Кришна с иронией: «Ты просто увидишь старых друзей, и вместо битв восполнить начнутся дружеские разговоры». Арджуна: «Нет, Кришна, я хочу посмотреть, кто пришел сюда сражаться, желая угодить злокозненному сыну Дхритараштре». Санджая: «По просьбе Арджуны Господь Кришна вывел эту великую, великолепную колесницу вперед и поставил ее между двумя армиями». Остановившись напротив Бишмы, Дроны и других вершителей судеб мира, Кришна сказал: «Взгляни же, о сын Притхи, на собравшихся здесь потомков Куру». Санджая: «И Арджуна увидел в рядах обеих армий своих наставников, дедов, дядей, братьев, сыновей, друзей. Ему стало до боли жалко их, и он промолвил: „Кришна, теперь, когда я увидел своих родственников и друзей в таком воинственном настроении, мое тело охватило дрожь. У меня пересыхает в горле, а волосы встают дыбом. Лук Гандива выскальзывает из моей руки, и я весь словно горю. Я больше не могу здесь находиться. Мысли мои путаются, и я не жду от этой войны ничего, кроме горя». Кришна: «Но ведь ты завоюешь огромное царство». Арджуна: «Мне не нужно царство. Я не понимаю, как может убийство моих сородичей принести мне какое-то благо. О Говинда, почему я должен стремиться завоевывать царство? Зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если не будет тех, с кем мы могли бы всем этим наслаждаться? О Матку Судана, когда передо мной стоят мои учителя, мой дед и другие родственники, готовые сложить в бою голову, разве могу я убивать их, даже если в противном случае они убьют меня? Я не захотел бы сражаться с ними, даже если бы в этом сражении можно было бы завоевать все три мира, а не одну лишь землю. Да разве будем мы счастливы, убив сыновей Дхритараштры и тех, кто встал на их сторону? Мы станем правителями этой планеты, но потом нам придется очень долго страдать за убийство своих родственников. Сколько бы зла они нам не причинили, убить их – страшный грех». Кришна: «Почему ты так уверен в этом, хотя в шастрах говорится по-другому?» Арджуна: «В Артха-шастрах говорится, что убивая тех, кто посягает на его жизнь, человек не совершает греха. Однако Дхарма-шастры важнее, чем Артха-шастры, и в Дхарма-шастрах сказано, что это все-таки грех». Кришна: «Ты не знаешь истины». Арджуна: «Но я знаю, к чему ведет убийство своих близких, а уж тем более истребление целого рода». Подумав немного, он продолжал: «Кришна, может, нам не участвовать в этой битве?» Кришна: «Когда кшатрию бросают вызов, он обязан сражаться, Арджуна». Арджуна: «Но ведь в этом сражении погибнет едва ли не весь наш род. Гибель рода приведет к тому, что его духовные традиции будут забыты, и те, кто останется в живых, сойдут с пути благочестия. Когда в семьях господствует безбожие, женщины развращаются, а из-за этого у них рождаются негодные дети. Такое потомство своей деятельностью обрекает на адские муки всю семью, в том числе и тех, кто ее погубил. Предки этих деградировавших семей лишаются положения, которого они достигли после смерти, потому что никто уже не совершает для них ведические обряды, не подносит им освященную пищу и воду. Кришна, я слышал от своих наставников, что члены семей, которых утрачены религиозные традиции, становятся обитателями ада. Не странно ли, что мы, стремясь наслаждаться царствованием, готовы совершить этот ужасный грех, погубить род Куру? Да пусть лучше сыновья Дхритараштры нападут на меня, с оружием в руках, и здесь же на Курукшетре убьют меня, безоружного и сопротивляющегося». Санджая, произнеся эти слова, Арджуна отложил в сторону лук и стрелы и, охваченный скорбью, опустился на сиденье колесницы. Все, мы закончили первую главу. Значит, завтра вторую половину. Скажите, сможете? Так, Матаджи пропускают вперед. Понятно. Кто из вас? Хорошо, значит, завтра вы будете докладывать вторую главу, вернее, вторую часть первой главы. Какие есть вопросы?
Да.
Трудно сказать на предмет, чем они защищены, но если в этих семьях конкретных следуют религиозные традиции, то можно сказать, что да, в тех местах, где следуют. Я не имею в виду какие-то места, где, скажем, идет реальное объяснение и так далее. То есть не будем обобщать, но, скажем, в принципе, то есть, если там где-то, скажем, эта традиция совершается, соблюдается, то да. Одна из причин, Шрила Прабхупада прямо говорил, что эмансипация женщин является одной из главных причин беспредела, который в обществе. Но об этом надо совершенно откровенно говорить. Еще раз. Как правило, это какие-то были дары, например, дева-дата, это что-то такое, данное богами, дева-дата, данное кем-то там из личностей. То есть, вообще, ведическая культура – это культура абсолютной персонификации, полного персонализма. Даже если вы поедете в Индию, увидите, что у них машины разрисованы с глазками, ушами. Ну, серьезно, да? Видели же, часто разрисовывают они какой-нибудь нос, там, какой-нибудь слона придет, все. А? И имена, да, это культура полной персонификации. То есть она берет свои корни из духовного мира, где все объекты являются персонами, личностями. Вот поэтому в этой раковине кто-то жил когда-то, кажется, ну, по идее. То есть все это места чего-то там обитания, когда-то какая-то джива там жила. Вот, и, как правило, это связано, может быть, какими-то с теми, кто дал, подарил эту раковину, то есть, возможно, это напоминает об имени того, кто подарил. То есть, опять же, личностный подход. Наша нынешняя цивилизация – это цивилизация полной деперсонификации или имперсонализма просто. Такие вещи или энергии, ниоткуда взявшиеся и никому не принадлежащие. А ведическая цивилизация – это цивилизация как раз персонификации, собственно говоря. Как вот у человека есть отчество, да? Ты чей? Ты такой-то, такой-то, да? Ты из того-то рода, фамилия и отчество. Откуда ты? Ты чей? Иванов, принадлежащий Ивану. Да? Иванов. А этот царев, царю принадлежащий, Петров. То есть принадлежность что-то к чему-то. Это... Но люди, как правило, так уже не мыслят. И по идее у всех у нас отчество должно быть такие. Кришнович. Ну, не все мы... Все мы оттуда пошли. Но деперсонификация – это такая очень сильная тенденция в культуре, которая указывает на то, что мы ничьи дети вообще, беспризорники, все ничье. Вот поэтому вот это название «лук Гандива» не просто какой-то там лук, ну, понимаете, каким-то там артикулом называется или там, как он, АКМ-74, да, вот, сейчас, а названия, имена, понимаете, то есть это связано с как раз таким вот духовным пониманием реальности. Я так эти вещи все
время. Калаш там был.
А?
Калаш.
А? Ну да.
То есть это тоже элемент.
Еще вопрос.
Можно ли в проповеди иногда говорить, ну, людям, они тоже крестили, то они что-то они же об этом не знают.
Что они что?
Они еще не вспомнили об этом, они тоже крестили.
Но если вы так говорите, то это надо говорить с изрядной долей, наверное, или собственной веры, или аргументации, потому что иначе это может на них так это подействовать.
То есть, по сути, это правильно, но как сделать так, чтобы это их не задело, это уже искусство проповеди, да. Тихо, тихо, сейчас слушаем вопрос. Все опять же зависит от конкретной личности. То есть на таком минимальном уровне для кшатрия было важно, как вы говорите, просто сражаться. Он перерожден для боя, для кшатрия. Это минимальная квалификация. Но более высокая квалификация – это не просто сражаться во имя высоких идеалов, потому что кшатрия – это не просто какая-то такая мясорубка, которая себя в котлету превращает, а кшатрия – это человек, который ведет религиозную битву, то есть он за какие-то определенные высокие идеалы бьется. Вот поэтому нельзя сказать кшатриям всем, потому что они все разные. В данном случае, когда Бхима говорил, что всех буду косить без разницы, вот, то есть тут проявлялась больше его такая природа ярости, такого неуемного воина, кровожадного в чем-то даже. Вот, но тот же самый Бхима иногда по временам рассуждал довольно-таки здраво, он тоже знал Писание. Вот, поэтому не можем делать такие обобщения. С одной стороны, Кришна давил на кшатрийскую природу Арджуны, это мы знаем из второй главы. Вот, но в конце концов он бросил все эти аргументы и стал мотивировать его более высокими идеями. Он его вторую природу, материальную, использовал, и также это все связывал с духовной природой. Поэтому мы не можем говорить о кшатрии как вот просто какой-то изолированной группе. Потому что кшатрия — это член общества варнашрамы. Это не просто, невозможно быть просто самим по себе кшатрием. То есть ты кшатри по отношению к брахману, по отношению к вайше, к другим, это член конкретного общества. А общество варнашрамы преследует идею трансценденции. То есть общество варнашрамы преследует идею трансцендентной реализации личности и возвращения в сакральный мир, в духовный мир. Вот, поэтому мы не можем говорить о кшатри как просто какой-то вырванной единице. Это член системы, которая ведет человека к определенным ценностям. Вот, поэтому, действуя так, допустим, сражаясь, он опять же направляет свою энергию в определенные процессы, которые приводят к определенной цели. И если он сражается ради какого-то благого дела, то эта энергия, даже сражение, негативная как бы энергия, которая кого-то убивает, она в конце концов приводит к какой-то более высокой цели. Поэтому все имеет значение не просто положение кшатрия, а именно его понимание своей роли в конкретной системе, которая направлена на определенную цель духовную. Как правильно ответить на вопрос, что вызвало сострадание у Арджуны? Ну, тут много аспектов. Во-первых, то, что погибнут многие его родственники, которые он знал тоже, что тот же Бхишма и Дрона не хотели участвовать в этой битве. Другое, сострадание его было вызвано тем, что пострадают семьи, поскольку погибнут многие мужчины, отцы, братья, сыновья. Вот, и весь этот аргумент с разрушением династии, в общем-то, можно еще раз, я не буду повторять, но идея понятна.
Уточните два момента. Вот уже сказалось там, что на Бхагаватам речь там говорится о Бхишме. То есть Бхишма рассуждал. Бхишма рассуждал, что он будет сражаться, и поэтому он закрыл враг. И там это говорится.
Да, говорится про Бхишму.
И второй момент. Вот, Прабху Андрей говорил, что Бхагаватам описывается о том, что Кришна подоил Панишады, корову Панишады, и напоил теленка Арджуна.
Это в Падмапуране.
Просто, может, Шримад-Бхагаватам там где-то в комментарии говорится.
Может быть, где-то упомянуто, но изначально цитата из Падмапурана. Еще вопросы?
Ведическая цивилизация, там очень много говорят о хоромах, и очень мало, в принципе, священных убедов. Там, насколько я помню, это
и что?
Ну ведь они же там наряжающие
в этом
виде, не сам, по-моему, будет всякое.
Да. А что?
Ну и все, нет, все исторические романы,
Не, ну это просто интерес исторических романов, потому что про жрецов все про них расскажешь. Сатмаргуни, скучно, что расскажешь. Сидят себе да молятся, и зла выполняют. А у Таи такая жизнь богатая, гуна страсти. Кого-нибудь побили, там, завоевали, что-нибудь еще сделали. Сразу интересно. Про гуну благости скучно писать, она такая неактивная. А гуна страсти, конечно, любовь, приключения, война, здорово. Так, ну что, на этом мы закончим.